Проза. Александр Гахов. Ветеран. Рассказ. «Очередной день сурка», — откинувшись на спинку кресла, вяло подумал Кузин, ибо начинающийся день обещал быть таким же, как и многие другие дни, наступившего, по его мнению, поганого времени. Сильное чистое дыхание осени, казалось, проникало в кровь, вызывая легкое головокружение. «Нас осталось мало. Мы да наша боль», — беззвучно повторял он строчку бардовской песни, возрождающие в скрижалях памяти не самые приятные воспоминания. Настойчивый автомобильный сигнал, обрывая незримые паутинки строк, приглушил мелодию. «Кого это там принесло?» — медленно поднимаясь с кресла, недоуменно буркнул себе под нос старик, зная, что сын Андрея в отъезде. Из окна веранды разглядел машину и засеменил к двери. «Батя, извини, что потревожил», — завидев его, устало улыбнулся сын. Такого же роста, как отец, Андрей был более коренастым, с широкими плечами борца. Обнялись, гость неловко ткнулся в седую отцовскую щетину. «Ну, как ты тут?» — разглядывая родителя, поинтересовался он. «Перебрался бы к нам, что ли?» «Не дождетесь», — подобие улыбки мелькнуло в выцветших глазах старика. «Только тут я и живой». «Да ведь всякое может случиться», — возразил сын. «Помочь некому будет». «Потому и живой», — неожиданно громко сказал Кузин, — «что помощи не жду». «Ты случаем не торопишься?» — укоризненно взглянул на отца сын. «Скорее», — протянул Василий Иванович, — «задерживаюсь», — помолчав, поинтересовался. «Говорили, ты в Германии». «Было дело», — безмятежно кивнул гость, — «контракт подписывал. Затем через всю Европу прямо сюда». Сумевший поймать в минутном потоке времени фортуну за хвост, Андрей являлся одним из учредителей российско-германской фирмы. «Не стоило так рисковать», — нахмурившись, недовольно покачал головой старик. «Поговаривали, что в Польше на дорогах бандитствуют». «Пришлось рискнуть, а то как бы к тебе приехало это пиво», — улыбнулся сын, доставая из багажника аккуратную упаковку. «Хочу тебя побаловать». «Ну что ж, пожалуй, попробую», — помолчав, улыбнулся старик. «Добрые порывы надо поощрять. Думаю, одна банка пива меня не убьет». То, что отец, не пивший ничего, кроме горькой, согласился на пиво, значило для Андрея больше, чем дружеское похлопывание по спине или объятие. Отец и сын — извечные соперники, не желающие уступать друг другу даже в мелочах, в большей степени были одинаковыми, нежели разными. Но отношения между ними всегда оставались непростыми. Андрей по натуре бунтарь постоянно выступал против порядков, установленных в доме отцом. «Проходи», — неловко поворачиваясь, предложил старик. «Что мы тут, как два тополя?» И потерял равновесие. Не поддержи его сын, он бы упал. Когда их взгляды встретились, в глазах отца Андрей заметил то, чего раньше не было — страх. «Так», — попытался пошутить сын, — «ты уже и в дом самостоятельно зайти не можешь». «Не умничай», — с притворной злостью огрызнулся Василий Иванович. Затем грустно улыбнулся и, словно соглашаясь, покачал головой. Андрей знал, что старик не любил недомолвок, всегда любил искренность и откровенность. «Стрельба прямой наводкой», — так называл он это. Добродушная пикировка немного разрядила обстановку. «Что там в стране?» — сухо спросил хозяин, когда они расположились в большой комнате с камином, засланной цветастым ковром. «Да все по-старому», — разводя огонь, поворчал сын. «Как говаривал Наполеон, революция — это 10 000 вакансий. Князей развелось, что на Барбосе блох. Распределяют места и приватизируют вотчины». Василий Иванович промолчал, настолько это было очевидным. Из прочитанного им в газетах на эту тему можно было составить многотомное издание. В упаковке, привезенной Андреем, находилось несколько пакетов с фисташками и дюжина цветных банок с пивом. Взяв пару ближайших, Кузин-младший открыл их, одну протянул отцу. «А что ты заявился-то?» «Потому что я не знаю, сколько тебе осталось в стремительно тающем времени», — мысленно ответил Андрей. Но, открыв другую банку, деловито произнес вслух. «Есть к тебе, батя, предложение от Людвига, моего партнера по бизнесу». Поймав выжидающий взгляд, старика пояснил. «Был я у него в гостях. Отец Людвига, Фридрих, твоих лет. Разговорились, зашла речь о тебе». Спрашивает, воевал, отвечаю, был танкистом, услышал лопочет, о, Панцерваффе, Прохоровка. Оказалось, был в том бою, говорит, что по Гудериану танки не должны были сражаться друг против друга. а танковое побоище было обоюдной глупостью командования. «По Гудериану», — недовольно поморщившись, передразнил сына Кузин. «Поэтому твой немец понимает, что свинья в апельсинах. У нас уже в 30-е годы были разработаны принципы боевого применения», — тяжело вздохнул он. «Да великие конники танковым армиям дорогу перебежали. Кто прав был, война показала». «Правда, что ли?» — выжидающе взглянул сын. «Ты мне об этом ничего не рассказывал». «Война, Андрей, страшный сон», — принимая банку с пивом, помедлив, сказал Кузин-старший и заключил. «А такие сны обычно рассказывать неинтересно». «Другие же рассказывали», — невозмутимо заметил гость. «Что рассказывали?» — печально взглянул на него старик. «Как геройствовали», — не отвел взгляда сын. Василий Иванович болезненно поморщился. Дело было не в том, что ветераны в своих речах были хвастливы. Просто качество информации переросло в количество. Но не в то, на которое рассчитывали. Молодежь перекормили. Возникло недоверие в искренности подвига, в порыв, боль, цену. Остался реестр, список что, кто, где и когда. «Это в кино показывают, как на пулемет геройски бегут», — злясь на самого себя обронил он, помолчав сердито, продолжил. «Там, где снаряды рвутся, ты впереди своего взвода и землю жрать будешь. Заплачешь и матом орать начнешь. С жизнью прощаясь и мамочку позовешь, и штаны обмочишь. А в башке одна мысль, только бы не сожгли до назначенного рубежа, и только бы другие экипажи не подвели, и только бы не повернули назад. И враг у нас был», — тяжело выдохнул он. «Я долго не верил, что мы их победим. И сейчас не понимаю, как у нас это получилось. Разве об этом расскажешь?» — старик помотал головой. «Смерть не самое страшное, что с тобой там может случиться», — глухо заключил он. «А передать Андрею это невозможно, даже если ты этот ужас пережил». «А что чувствуешь, когда убиваешь человека?» — помолчав неожиданно спросил сын. Ни малейшего намека на шутку в его голосе не было, и Василий Иванович, подстегнутый неведомым импульсом, ответил честно. «Удивление? И не более того. Только что был живой человек, в тебя стрелял, и вдруг стал трупом». В комнате загустела тишина. «Ну и что, твой немец?» — допив пиво выжидающе, взглянул старик. «Хочет с тобой встретиться», — насколько мог беззаботнее, — сказал Андрей, повисло ожидание. «Я понимаю, что под Прохоровкой вы стояли друг против друга», — помявшись, многозначительно заметил он. «Но, как говорят, кто старое помянет, а кто забудет», — оборвал его отец, для которого простить не значило забыть. «Мы их туда не звали. Встретиться?» Он и подумать не мог, что это предложение в душе станет проблемой. Легче было подать милостыню, накормить, приютить, это в России принято. Но как простить того, кто, возможно, убил и искалечил твоих товарищей? Как простить его в своем сердце? Да и прощенный враг другом не станет. А что взамен? Он же меня благодарить не будет, словно оставляя рваный след трака в гусенице, скользнуло в его голове. Он что, нуждается в моем прощении? Допустим, меня обидели, унизили, почему же за это прощать? «Зато я освобождаюсь от ненависти», — подумал Кузин. «Встретиться». Старик не спеша поднялся со своего места и подошел к окну, выходящему в сад. Легкая туманная дымка, запутавшаяся в кустах смородины, была золотисто-зеленой, такой же, как тонкие коврики листвы, которая начала накапливаться под плодовыми деревьями. Мысленно раздвинув ее, он шагнул в то далекое огненное лето. Весной 43-го линия фронта установилась, или, выражаясь казенными оборотами, стабилизировалась. И наши, и немцы зарылись в землю, укрепили оборону. Наступило относительное затишье даже без боев местного значения. Артиллерийские перестрелки тоже были редкими. В основном шла контрбатарейная борьба, когда стреляют для того, чтобы противник ответным огнем выдал свое месторасположение. Кое-какие признаки будущего наступления Кузин, как человек, повоевавший, определял легко. В не столь глубоком тылу концентрировались танки и артиллерия. Пехота в массовом порядке принимала пополнение. Он прекрасно знал, незадолго до наступления резко активизируют поиски разведгруппы. Активный поиск как раз вели немцы, пытаясь выяснить что-нибудь о нашей обороне. Конец июня был дождливым, разверзлись хляби небесные. Пехота вязла в раскисшем черноземе. Грунтовые дороги даже для танков стали непроходимыми. Затем резко потеплело, по утрам окрестности застилало густым вязким туманом. Утром 5 июля немцы начали операцию «Цитадель». Им не терпелось взять реванш за Сталинград. Используя мощные удары танковых клиньев, поддержанных авиацией, они перешли в наступление. Сильные бои развернулись у станции Понери. Эшелонированная оборона наших войск местами прогнулась на полтора десятка километров, но выдержала. Немцы произвели перегруппировку. Отборными танковыми частями СС они решили прорвать нашу оборону у поселка Прохоровка и выйти у небольшого городка Обаянь на оперативный простор. Воодушевленное успехом под Сталинградом, наше командование и здесь, на Курской дуге, планировало закончить операцию «Котлом». Сосредоточенные танковые корпуса готовились к контрнаступлению. Ранним утром 12 июля личному составу корпусов зачитали приказ. По всей видимости, решение о наступлении получил и противник. С обеих сторон взревели сотни моторов стальных армат. В тумане их не было видно, но уже долетали шумы, присущие их тяжелой поступи. Двигались они медленно, ожидая, когда прояснится. Это случилось внезапно. Подувший ветер в несколько мгновений раздвинул плотный полог тумана, и противники увидели друг друга. Тяжелые немецкие танки дивизии «Мертвая голова» шли клином. В тумане наши 34-ки и немецкие «Тигры» с «Фердинандами», вклинившись и смешав в предбоевые порядки друг друга, завязали Гордиев узел. В первое мгновение лейтенанта Кузина охватило замешательство, но это было замешательство особого рода. Танк – самое неприятное, с чем можно столкнуться на войне, особенно если он вражеский. Даже если он подбит и ржавеет, вид этого творения рук человеческих крайне неприятен. А тут зловещая масса металла с лязганием и скрежетом, подобно стаду хищных динозавров, двигалась в смертельной близости. На мгновение наступила звенящая тишина, какая предшествует грозе. Гром первых выстрелов пролил кровь и смертный пот на грязь истоптанной, изнасилованной земли. Кузин словно вновь оказался в аду душной мглы стального корпуса, пропитанного рвотным запахом сгоревшего пороха. В безумной симфонии смерти смешались стоны умирающих и взрывы боекомплекта горящих своих и чужих машин. Один танк его взвода сразу подбили, второй затерялся в этой огненной карусели. Радиостанция имелась, но в бурлящем эфире нашей немецкой переклички связаться не удавалось. Механик вел танк наугад, без конкретной боевой задачи. Поди ее поставь в таком хаосе, да и связь с командиром роты оборвалась, может, и его уже накрыло. Танк еще тот слепыш, а от смотровых приборов в такой обстановке мало толку. Рискуя жизнью, Кузин выглянул из башни. Вокруг был ад, горели танки, наши, немецкие. Самолеты сплошь и рядом бомбили наугад, чуть не сбреющего. Перед танком разбегалась пехота, то немецкая, то своя, понимая, как легко в такой каше попасть под гусеницы. Бабахнуло непонятно чье орудие, танк тряхнуло, но обошлось рикошетом. В слоеном пироге огня и дыма то противник в спину заходил, то они к нему. В этот день в них попадали еще не раз. Повезло, коса смерти проходила скользя или была не того калибра, чтобы пробить спасительную броню. На всю оставшуюся жизнь война научила Кузина всему давать свою цену. «Сложись удачно, — запоздало горечью подумал он, — разменись мы с немцами и, пройдя по их тылам, отрежь передовые части фашистов от снабжения. Все было бы иначе». Но история не имеет сослагательного наклонения. После Прохоровки лейтенант Кузин стал фаталистом. Понял, есть у каждого танкиста свой покровитель на небесах. Через пару месяцев его нашла награда. «Давай отметим, по-нашему, — вручая ее, — сказал комбат. Под вечер собрались те немногие, кто уцелел в огне сражения, нашли солдатский котелок. Кузин бросил в него новенькую звездочку и влил пол-литра. Первому протянул командиру, как и было положено. «За тебя, — держа обеими руками солдатскую братину, — сказал комбат, — дай бог не последний орден в жизни». Сделал добрый глоток и пустил котелок по кругу. И каждый из собравшихся говорил ему хорошие слова и торжественно, словно причащаясь, приникал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден. Странным было, что уже тогда Кузин знал наверняка, что бы дальше ни совершил, чего бы ни достиг, таких пронзительных минут торжества и упоения не будет больше никогда. Сейчас на него из кровоточащего далека смотрели глаза друзей. Он вспоминал их, оставшихся за той чертой навсегда молодыми. От этого было радостно и одновременно горько. Умом старик понимал, что прощать закон нормального общества. Чему-то вспомнилось читанное у Толстого о непротивлении злу насилием. «Красиво! Может, очень глубоко верующий способен это исполнить?» — отрешенно подумал он. «Я не в силах. А кто в силах? Ни разу не встречал. А у Бога есть прощение?» «Так-то Бог. Это его пути неисповедимы», — прервал он размышления, — «но не мои». Чувствуя, как твердея сжалось сердце, мысленно обронил: «Бог простит». «Ну, что, батя?» — вернул его в реальность сын. «Есть желание с бывшим противником посидеть за пивом?» Старик, чуть помедлив, повернул голову и взглянул на Андрея через плечо. «Я лучше нашей русской выпью», — сказал он и тяжело вздохнул. «Не о чем мне с ним говорить». Конец журнала. Редакционная коллегия. Владимир Васильевич Сипкин, президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Эдуард Казбекович Тидеев, вице-президент ВОЗ, член Центрального правления ВОЗ. Анатолий Андреевич Гусев, заместитель главного редактора журнала ВОЗ «Наша жизнь». Венера Закировна Денискина, тифлопедагог, кандидат педагогических наук. Елена Васильевна Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых. Ирина Николаевна Зарубина, главный редактор звукового журнала «Диалог» Всероссийского общества слепых. Евгений Александрович Калашников, пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы ВОЗ. Марина Петровна Сухарькова, главный редактор официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОЗ». Татьяна Ивановна Федотова, заместитель главного редактора журнала ВОЗ «Наша жизнь». Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2025 года. Звукорежиссер Александр Лушкин, читал Кирилл Петров.